Глава 13. Софи Троиновская, полулежа на тахте с чашкой чая в руках, наблюдала за сестрой, расхаживающей из угла в угол. Леночка, переболевшая воспалением легких, сильно похудела и осунулась за последний месяц. На все еще болезненном лице горел лихорадочный румянец. «Пф, что ты мечешься, Элен, я не понимаю. Научись, в конце концов, принимать жизнь такой, какая она есть, и радоваться. Ведь другой у тебя не будет. Подумаешь, крушение империи. Как будто первый раз. Оно было тысячу раз предсказано, и вот свершилось. Ну, переворот. Ну, новая власть. И что? Зато будет подписан мир с немцами. Пусть, как кричат некоторые, позорные, однако ж мир.
Как ты не понимаешь, Софочка? Леночка всплеснула руками. Ведь в России начинается гражданская война. Русский убивает русского. Это ужасно.
Ну, дорогуша, во-первых, насчет русских это ты погорячилась. Убивают не только русских и не только русские. И некоторых, может, и надобно убить. А во-вторых, война, как и все пороки, всего лишь страсть. Страсть тела, нервов, мускулов, созданных для напряжения и разряда, для борьбы и отдохновения. Потянулась и зевнула. Леночка остановилась напротив, с возмущением глядя на сестру.
«Я отказываюсь тебя понимать. Как ты можешь оставаться спокойной, когда все рушится?»
«Господи, да что же рушится, девочка?» Софи посмотрела на нее с недоумением. «Одни мужчины забрали власть у других. Только и всего. Это лишь мужские игры. Но главное, самое главное, что все они просто мужчины. Можешь не волноваться, нас не обидят». «Меня, кстати, папа уже познакомил с Троцким».
«Папа? С Троцким?»
Глаза Леночки округлились от изумления.
«Ну да. Кстати, его настоящая фамилия Бронштейн. У них почти у всех фамилии другие, будто боятся чего. А ты разве не знала, что еще до переворота отец им помогал кое в каких финансовых делах? Думаешь, почему ему поручили проводить, — Софи наморщила лоб, — инвентаризацию хранилища Государственного банка?
Подумаешь, Троцкий? Леночка с плохо скрываемым интересом взглянула на сестру.
Ну и какой же он?
Какой? Софи прикрыла глаза и улыбнулась.
Любопытно все-таки. Если перестанешь бегать по комнате и присядешь, так и быть расскажу. А то у меня уже голова кружиться начала.
Леночка, покашлив, опустилась на край тахты у ног сестры, которая, приподнявшись, накинула ей на плечи плед.
«Какой? Небольшого роста, сухощавый, чернявый, некрасивый. Кожа лица желтоватая. Нос такой клювообразный, под ним, — поморщилась, — мерзкие усики, пронзительные недоразвитые глазки, всклокоченные нечесанные волосы. И то сказать, дорогуша, когда вождю причесываться, коли революционных дел не в проворот, — ехидно добавила она. Ну что еще? Тонкие губы. И знаешь, — Софи оживилась, — у него очень развиты лобные кости над висками, и это дает некое подобие зачатка. Рассмеявшись, Софи приложила два пальца к голове. Рогов. Да-да. Все это вместе с козлиной бородкой делает его похожим на черта. Да, представь, именно на черта. Я это только сейчас поняла.
Фу! Леночка торопливо перекрестилась.
Все тебя тянет на нечистую силу, то Распутин, то Троцкий. Надеюсь, с ним-то у тебя ничего не было?
Строго посмотрела на сестру и снова закашлялась.
Не успела еще.
С беззаботным видом махнула рукой Софи.
Не досуг. Но непременно, непременно будет. Это я тебе обещаю. Мне, видишь ли, интересны все эти мужские типы, обладающие властью. В них что-то есть манящее. Хотя в данном случае не думаю, что этот большевистский козел, прости меня, Господи, она небрежно перекрестилась, в постели окажется так же силен, как покойный Григорий Ефимович. Впрочем, в тихом омуте, она задумалась, правда, ну, очень похож на черта. «Прости, Софи», — Леночка возмущенно поднялась с места, — «но это уже слишком. Посмотри на себя, в кого ты превращаешься. Ты же...»
Звонок в дверь прервал их разговор и заставил переглянуться. Софи быстро поднялась с тахты и выглянула за дверь комнаты.
«Тимофей!» — позвала она старого слугу. «Просто так не открывай, спроси, кто!»
Тимофей, кряхтя и ворча что-то себе под нос, отправился к входной двери.
«Женщина какая-то!» — донесся снизу его голос. «Вас спрашивают. Говорят, Ирина Яковлева. А будто и не она».
«Ирен?»
Сестры торопливо спустились по лестнице. Тимофей открыл дверь. В прихожую, стряхивая снег в платке и солдатской шинели до пят, из-под которой выглядывали валенки, вошла Ирина. Узнать ее было трудно. Неестественно бледное осунувшееся лицо, глаза прежде необыкновенного изумрудного цвета стали теперь почти черными, под ними залегли черные круги.
«Ирен, Господи, откуда ты?»
Охнув, бросилась к ней Леночка.
«А где Николай Сергеевич?»
Ирина молча развязала платок, сняла шинель, словно не заметив протянутых рук растерявшегося слуги, сама повесила ее на бронзовый крючок вешалки, вытащила ноги из валенок и обессиленно прислонилась к стене.
«Ирочка, миленькая, ты живая?»
Леночка, опустившись на колени, обняла ее за ноги и, прижавшись лицом к разодранному серому платью с бурыми пятнами крови, заплакала.
«Мы ж не знали, что думать».
Она зашлась в кашле, судорожно хватая ртом воздух. Приковылявший Тимофей протянул ей чашку с теплой водой. Сделав несколько глотков, Леночка, все еще сидя на полу, подняла глаза на Ирину.
«Тебе ведь согреться надо».
Не отвечая, Ирина смотрела перед собой отсутствующим взглядом.
«Тимофей, неси одежду да воду согрей для ванны», — приказала Софи, до того молча глядевшая на гостью.
«Пойдем, Ирен», — крепко взяла Ирину за руку и повела в столовую. Вскоре вернулся Тимофей, держа в руках теплые вязаные носки и платье в попыхах, оставленное Ириной в день поспешного отъезда из дома Трояновских.
«Тимофей, что за умница!» — воскликнула Леночка. «Ирен, милая, пойдем, умоешься, переоденешься, а там и чай поспеет».
«Элен, подожди». Софи решительно направилась к буфету, открыв дверцу, достала с полки небольшой хрустальный графинчик и, взяв две стопочки, налила в них водки.
«Что ты, Софи? Ирен не пьет эту гадость. Она шампанское-то...» — пробормотала Леночка, наблюдая за действиями сестры.
Софи подошла к Ирине и протянула ей стопку. «Давай, пей. За возвращение с того света, и я с тобой выпью», — сделала глоток. Леночка с изумлением наблюдала, как подруга, не поморщившись по-мужски, одним глотком выпила водку и молча вернула стопку Софи, которая сразу же подлила еще. «Лена, пойди глянь, что на кухне, ей поесть надо», — произнесла Софи тоном, нетерпящим возражений. Поняв, что сестра хочет остаться с гостьей наедине, Леночка нехотя вышла,
и, сделав поспешное распоряжение Тимофею на кухне, на цыпочках вернулась к закрытой двери, ведущей в столовую. До нее доносились еле слышные обрывки фраз. «Благое, Ники убили, подвал, ангел-хранитель, поезд, добралась, дверь заколочена, опечатана. Что с папой?» Леночка тихо отошла от двери. «Видишь ли...» — Софи прикурила папироску.
«Он жив?»
«Его арестовали заодно с членами Временного правительства», — скрыло лицо за струйкой дыма. «Поместили в Петропавловскую крепость. Там он тяжело заболел, воспаление легких. Вместе с министрами Кокошкиным и Шингаревым попал в госпиталь и...» Софи опустила глаза.
«Что?»
— вскрикнула Ирина, которая уже знала ответ, но не могла, никак не могла и не хотела поверить.
«Убили. Матросы.
Прямо в госпитале. Так зверски, так мучительно. Весь Петроград был потрясен».
«За что?»
— подняв глаза, тихо спросила Ирина. Софи печально развела руками, с удивлением глядя на Ирину, глаза которой были сухи и непривычно жестки. «Прости, ни тебя, ни твоего дядю отыскать не смогли, чтобы сообщить. Так что будешь снова жить у нас. Ты ведь теперь совсем одна осталась».
«Одна»,
— тихо повторила Ирина.
«Где похоронили папу?»
«Никто не знает. Даже отец не смог выяснить». Приоткрылась дверь, и в комнату вошла Леночка.
«Пойдемте Николая Сергеевича и Сергея Ильича помянем»,
— сказала она печально и застыла, тревожно вглядываясь в Ирину, такую неузнаваемо взрослую, а Ирина медленно поднялась с дивана, направилась к двери и вдруг замерла перед зеркалом у выхода из гостиной. Софи, приобняв сестру за плечи, вывела из комнаты. А Ирина смотрела в зеркало, провалившись в холодную бездну.
«За что?»
— шепотом спросила то ли себя, то ли расплывчатое пятно, которое должно было быть ее отражением.
«Не за что, а для чего?»
— услышала голос Порфирия.
«Для чего?»
— спросила, едва пошевелив губами. «Каждый сам находит ответ».
«Где ж искать?»
— отчаянно воскликнула, вглядываясь в зеркало, и, наконец, увидела собственное лицо, разделенное светом лампы на две половины, светлую и темную.